Крымский региональный центр «Духовное возрождение», Севастопольская библейская школа «Без стен», семинар «Сравнительное богословие», преподаватель, магистр служения, Тетерятников Константин Викторович.
Значит, курс «Сравнительное богословие». У вас есть, да, такие вот описания курса? Вы можете посмотреть, что там написано. Оказывается, рассчитано 12 академических часов лекций. На самом деле, в Таврийском христианском институте я читаю этот курс в течение 44 часов, и мне мало. Ну, вот, сами понимаете, это всегда трудно. Вот. А тем более 12 часов. Ну, что такое 12 часов? Это вообще раз и нет. Завтра вот в 16 часов вы поймете, что действительно так. Вот. Но самое главное, что мы рассмотрим в течение этих 12 часов очень разные темы. Я попытаюсь добиться того, что вот определил в целях курса. Что ожидается от вас? Вы можете видеть, да, цели курса – помочь студентам. В чем я желаю вам помочь? Значит, у меня такая скромная роль. Я постараюсь вам помочь видеть многообразие христианства. Христианство очень многообразно и даже противоречиво. И мы постараемся посмотреть на христианство как на какой-то многообразный феномен. Во-вторых, понимать основы вероучения Римо-католической, православной и основных протестантских церквей. Конечно, это тоже нелегко. Потому что о вероучении можно говорить, и нам не хватит времени. Но, тем не менее, мы рассмотрим основные аспекты вероучения Римо-католической, православной, а также протестантских церквей. Также попытаемся увидеть основные различия в теологиях разных христианских конфессий. Что такое теология? Теология – это учение о Боге. Вот. Или, скажем так, представление убеждения о Боге. Мы поговорим о том, какими разными могут быть представления о Боге, о библейском Боге. Также сформировать фундаментальные основы христианской веры. Скажем так, постараюсь, насколько это у меня получится, конечно, но мы попытаемся увидеть наши богословские убеждения. Также у меня есть такая маленькая небольшая просьба. Мобильнички отключайте. Отключайте и с вибра, и со звука тоже. Хорошо? Это такая маленькая просьба. Если вы, скажем так, очень богатый человек, и вы понимаете, что для вас легче подарить этот мобильный телефон в фонд миссионерского служения в Полтавской области, вот, то вы можете не выключать. Сразу как бы звонят, и вы подходите и говорите: «Константин Викторович, это для ваших миссионеров». Но если вы не относитесь к богатым людям, тогда отключайте. Хорошо, договорились? А, то есть вы хотите сказать, чтобы останавливал преподавателя во время перерывов? Ну, дело в том, что оно очень отвлекает, поэтому лучше отключайте. Вот. Хорошо. Значит, базовый учебник «Сравнительное богословие» Савченко. Не знаю, есть ли он у вас здесь. Вот. Ну, может, где-то и есть. У вас, в принципе, очень хорошая библиотека. Вот, когда смотришь в ту сторону и в ту тоже. Значит, требования. Что от вас ожидается? Во-первых, регулярно и без опозданий посещать лекции. Вот. Значит, там после точки вы можете написать для себя, там есть очень много места свободного, не спать на лекциях. Это так, на полях. Не спать на лекциях. Можете записать себе карандашком. Вот. Нет. Нет, храпеть можно, спать нельзя. Вот. Хорошо, потом прочитать учебник. Но я думаю, что Сергеем мы больше поговорим, обговорим насчет учебника, как и что. Значит, сдать заключительный экзамен в конце курса. Но об экзамене мы поговорим чуть позже, после обеда. Знаете, когда и преподаватели, и студенты подобреют, вот тогда мы будем говорить об экзамене. Потому что сейчас лучше как бы не затрагивать эту достаточно болезненную тему для вас. Так же ведь? Вы же любите экзамены? Конечно, вот я и вижу по вас, что лучше об этом поговорить после обеда. Хорошо. Значит, учебный план курса. Вы можете посмотреть, какие мы будем темы затрагивать. И первый, так сказать, подраздел вы можете уже записывать, потому что мы с описанием курса познакомились. Первый такой подраздел, который включает в себя две лекции. Этот подраздел называется так: «Многообразие христианства». «Многообразие христианства». И лекция номер один. Вы можете написать тему первой лекции. «Первоначальное христианство и причины многообразия христианства». «Первоначальное христианство и причины многообразия христианства». Кто-то сказал так: чтобы добраться до источника, нужно плыть против течения. Нужно набраться мужества и плыть против течения. Так вот, для того, чтобы узнать, каким было первоначальное христианство, посмотреть в источник, нам нужно как бы поплыть против течения. Посмотреть немножко по-другому на многие вещи. И увидеть, что христианство даже в самом начале, на заре становления, было многообразным и многоразличным. Вот. И каким было первоначальное христианство? Об этом мы поговорим. Значит, причины многообразия христианства. Первая причина – многообразие внутри первоначального христианства. Уже с самого начала христианство не было похожим на набор четко сформулированных доктрин. Вы знаете, в каком веке христиане спорили о Троице? В IV, не в I. А как они до IV века, так вот, не волновал их этот вопрос? А о природе Христа, Бог и человек, тоже 4, 5, 6 века, а в первые века. А, например, вопрос о предопределении или же о свободной воле в каком веке оспаривался? В 5-м? В 6-м, в 16-м, понимаете? А первоначальное христианство каким было? Формулировались доктрины, догмы не в первом веке, а в другие времена. И поэтому христианство в самом начале, первоначальное христианство, не определяется как набор четко сформулированных доктрин, а как движение, подобно реке. Представляете, движение, подобно реке. Таким было христианство. И этот поток имел широкое русло богословской мысли. То есть оно имело широкое такое русло. И, скажем так, исследователи, они определили, что в этом русле было три таких направления. Богословская мысль Петра. Потом богословская мысль Павла, богословская мысль Иоанна. Попытайтесь посмотреть на эти, так сказать, направления, и вы увидите определенные различия в акцентах. Они говорят в общем об одном, но в то же время у них есть различия в акцентах. Вот. Например, сравнить хотя бы вот такой момент. Иаков и Павел. Иаков говорит о вере и добрых делах. Так же ведь в своем послании, в своем письме. Апостол Павел говорит также о вере и добрых делах. Но когда мы сравниваем эти два послания, послание Галатам, послание Иакова, кстати, одни из самых ранних писем, то мы увидим различия в акцентах. Так же ведь? Павел фактически говорит, что что бы ты ни делал в прошлом, ты праведный верою. Даже если, скажем так, ты делал страшные грехи. Иаков же говорит о другом. Что то, что ты делаешь, говорит о твоей вере. Фактически дела, они говорят о том, ты правильный, ты христианин или не христианин. То есть как бы различия в акцентах есть. Можно сделать, скажем так, крайние выводы в отношении Павла и Иакова. Можно подумать так. Ты праведный человек, когда делаешь праведные поступки. Вера без дел мертва. Иаков так говорит. А можно по-другому подумать. Павел сказал, что вера не зависит от дел. Можно грешить на всю Ивановскую. Все будет нормально. У меня же вера. Вот. То есть как бы различия в акцентах могут, можно прийти к различным крайним и даже неправильным, скажем так, выводам. Но различия в акцентах были. Почему Павел говорил так, а Иаков говорил по-другому? Они говорили разным людям. Павел говорил язычникам, то есть тем верующим во Христа, которые пришли из очень развращенной языческой среды. И у каждого было в прошлом опыте очень много грязных, постыдных дел. Он говорит, что теперь Бог вас очистил и омыл, и он забыл о прошлом. Иаков пишет очень праведным, религиозно настроенным евреям, христианам-евреям, которые, скажем так, могли, скажем так, правильные дела делать, но сердце их, такое двойное христианство, или как бы двойная жизнь, сердце же их далеко отступало вот от тех поступков. То есть очень часто мы можем как бы вести себя очень формальную жизнь, вести очень формальную благочестивую жизнь. Но никто не знает внутреннего мира, что там. Вот. И поэтому, скажем так, различия в акцентах есть. Но в то же время, скажем так, вот эти различия, они как бы определяли направление богословской мысли. Павел говорил к христианам из язычников, христианам, которые жили в греко-римской среде. Петр пишет к тем, которые, скажем так, к евреям, к христианам, которые тоже жили в греко-римской среде, но, скажем так, так как Петр не был так образован, как Павел, он пишет, подчеркивает больше практические вещи. Иоанн, он мистик. Он человек, который говорит о серьезных духовных вещах. У него такое достаточно мистическое богословие можно увидеть в его посланиях. Ну, например, он говорит, если же ходим во свете, то имеем общение друг с другом. Помните, да, первая глава, седьмой стих, да. Или, например, он говорит, если же любим Бога, то должны любить и братьев. Вот. Или он говорит там, у него есть такие антитезисы. Помните, мы проходили по обзору Нового Завета? Свет и тьма, любовь, ненависть. То есть у Иоанна, скажем так, такое достаточно мистическое представление, ну, скажем, как это, духовное представление о вещах. То есть он как бы делит мир на две части. Все зависит от того, к чему ты принадлежишь, к доброму или к злому началу. И вот эти различия в богословских мыслях, эти потоки богословской мысли привели к тому, что, скажем так, три основных конфессии христианства, они, скажем так, вобрали в себя одного из вот этих вот мыслителей раннего христианства. Например, богословская мысль Петра Римо-католическое христианство. Богословская мысль Иоанна – православное христианство. Богословская мысль Павла – это такое реформаторское протестантское христианство. То есть, скажем так, мы видим различия в потоках мысли. Вот. Тогда еще, и мы будем говорить об этом, тогда еще не было таких четких понятий, как сейчас. Вторая причина многообразия христианства – влияние эпох. Вы можете записать. Вторая причина – влияние эпох и различные парадигмы. Мы поговорим сегодня также немножечко о парадигмах. Что же это такое? Что же это за умное такое слово? Кто его придумал? Вот. Влияние эпох на христианство, парадигмы. Я уже сказал, что в самом начале христианство имело различные направления, различные русла, вот, различные акценты. Со временем эти акценты, или, скажем так, это русло богословской мысли так углубилось, что на сегодняшний день часто самоисключает одно другое. То есть, например, в самом начале это, знаете, как несколько кораблей в порту, в гавани, да, смотрите, они стоят вместе, они рядом, но у каждого разное направление. Один плывет, например, в Токио, другой плывет в Лондон, а третий плывет в Мурманск. Они отплывают от вашего любимого Севастополя. Стоят вместе, рядом. Даже первые 5 минут вы будете видеть эти кораблики, так же ведь. Но в конце они будут в разных точках мира. Так же и здесь. В начале русло находится рядом, но со временем часто может прийти к тому, что русло самоисключает одно другое. То есть современное, например, христианство, православие, католицизм, протестантизм. Часто нам кажется, что вот это то, что должно исключать одно другое. Так же ведь? Но мы посмотрим, что на самом деле это ошибочное представление. Но также мы посмотрим здесь и на другой момент. Это не значит, что мы как бы принимаем всех и вся, и такие, знаете, бесхребетные, со всеми соглашаемся. На самом деле это не так. Можно иметь, скажем так, четкие представления и в то же время быть достаточно толерантным к тем, кто думает по-другому. Значит, я уже сказал, вторая причина многообразия христианства – влияние эпох. Каждое из христианских движений, на каждое из христианских движений влияла эпоха, в которой она зарождалась. Раннее христианство. На что, что влияло на раннее христианство? Ответ таков. Иудаизм. Еврейская религия первого века, она сформировала первоначальное христианство. Вначале где собирались христиане? В храме в Иерусалиме. Так же ведь? В синагогах. Они собирались также и по домам, но они, собираясь и по домам, они оставались такими же религиозными, которыми и были раньше, понимаете? То есть христианство не приносило с собой такой революционный радикализм. Оно, скажем так, приносило новое представление, которое не мешало жить в старых рамках. И поэтому мы видим, что, допустим, евреи, христиане в Иерусалиме собирались на протяжении первых 15 лет, им было хорошо. Вот. Пока не появился Павел с его, скажем так, новой моделью миссионерской церкви. А до этого церковь, она собиралась в Иерусалиме, и 12 апостолам и не приходила в голову мысль о великом поручении. Матфей, евангелист Матфей, сформулировал идею о великом поручении, скажем так, исходя из слов Христа, где-то к 60-м, в 60-х, 50-х, 60-х годах первого века. Тогда он и написал свое Евангелие. До этого как бы апостолы жили устной традицией, а также читая Ветхий Завет. О Ветхом Завете они читали, что, оказывается, Бог всех, все народы соберет в Иерусалиме. Если Бог соберет все народы в Иерусалиме, зачем к ним идти? Так же ведь? Все просто. Если вы придете ко мне, я к вам, значит, и не собираюсь приходить, потому что вы придете ко мне. Поэтому апостолы целых 15 лет сидели, ждали, когда все народы придут. А они как не приходили, так и не приходят. Вот. То есть, понимаете, влияет определенная эпоха. Среда формирует вас. Ну, так же, как и понедельник, вторник, четверг, пятница, суббота, воскресенье. Но на самом деле я говорю о той среде окружающей, которая, в которой вы находитесь. Церковь, она находится в определенной окружающей среде. В различные исторические эпохи она находилась в различных, скажем так, в различном окружении. И поэтому на нее различные вещи влияли. На первоначальное христианство влиял иудаизм. На православное христианство очень сильно повлиял эллинизм или греческий образ жизни, греческое мышление. На реформаторское христианство, протестантское христианство, очень сильно повлиял гуманизм, вот, который развивался как раз в 16 столетии. И здесь нужно помнить, что та эпоха, в которой живет церковь, кардинально влияет на ее мировоззрение и мировосприятие. Мы живем в совершенно другую эпоху, которая отличается от эпохи, когда развивалось или началось реформаторское богословие. Мы живем в эпоху так называемого постмодерна, то есть все пост. Мы все на посту, знаете, в пост, в посте. Вот. Постмодерн, пост, скажем так, постхристианский период, постчеловеческий период, постбогословский период, постцерковный период. Везде, скажем так, пост. Везде мы в посте, вот, так называемом. То есть мы живем в другую эпоху, и поэтому, скажем так, на нас влияет наша эпоха и делает нас не такими, какими мы были вчера. И церковь теперь уже не похожа на ту церковь, которая она была в 20 веке, тем более 16. Теперь немножко о слове «парадигма». Парадигма. Само слово греческое. Я не буду вам давать энциклопедического значения этого слова, потому что оно такое достаточно заумное. Просто напишем, что значит вообще это слово. Само греческое слово значит пример-образец. Пример-образец. То есть это так называемая общая схема или модель, которая господствует в течение одного определенного исторического периода. Ну, например, в Ветхом Завете мы знаем, что еврейское общество, оно придерживалось закона справедливости, да? Око за око, зуб за зуб. Вот. Украинское общество всех времен и народа, скажем так, придерживается закона мести. Если вас треснули в око, вы отрубите голову. Ну, вот я так замечал, что вот человеку скажешь плохое слово, он, так сказать, кулаком ответит. Два слова скажешь, в больнице лежать будешь 3 месяца. 3 слова скажешь, Царство вам небесное. То есть, как бы разные парадигмы, разные жизненные модели. И я так вот иногда смотрю, что закон справедливости для украинца, ну, трудно будет, трудно ему жить. Поэтому закон. Но, скажем так, определенное общество, они жили в определенных, скажем так, законах, которые стали частью их менталитета. Вот, например, скажем так, в украинском обществе как бы нормально брать то, что ни тебе не принадлежит, никому не принадлежит. То есть смотришь, лежит вещь, вот, и ты не подумаешь, что это твой сосед ее потерял. Ты подумал, о, это Бог мне дал. Как раз у меня сейчас... Да, кусочек сыра вороне послал. Вот. И ничего страшного, что он отравлен. То есть, как бы мы знаем, что эту вещь нужно, значит, взять себе, потому что никому она не принадлежит, тем более, если мы посмотрим, на горизонте никого нету, кроме вас, значит, вы поняли, что это, скажем так, ваше. Вот. Скажем так, если бы это было другое общество, то этот бы человек бы, скажем так, с другой культурной среды, он бы подумал, да, этот человек потерял кошелек, надо его, так сказать, найти и сообщить, что вы же потеряли кошелек, и вот он, не беспокойтесь за него. То есть, понимаете, есть вещи, которые связаны с нашим менталитетом, с нашим мировоззрением, с нашей жизненной схемой, моделью. Вот. И вот эта модель, она, скажем так, связывает не просто одного-двух людей, она связывает все общество в определенную эпоху. Вот. Можно так сказать, что это круг, за рамки которого невозможно выйти. То есть, понимаете, парадигма – это общая жизненная концепция. Ну, например, чтобы вам было понятнее еще, вот возьмем такой вот пример. В средневековье и в поздней античности, ну, скажем так, 3-4 век нашей эры, до 14 века или до 15, люди верили, что можно дойти до горизонта. Также не верили, что Земля плоская. Ну, кто-то думал, что она на 3 китах, кто-то на 3 черепахах, кто-то на 3 слонах. В общем, кто каких животных больших видел, так и представлял, на чем же стоит наша матушка Земля. Вот. Но, в общем, все одинаково думали, что она плоская. Вот. И вдруг появились пару человек, которые сказали, что она все-таки круглая, да еще и вертится. Вот. Не Солнце, так сказать, вокруг Земли, а Земля вокруг Солнца. И что произошло с этими людьми? Да, дров было мало, конечно, вот в те далекие времена сложные. Вот поэтому спалили их, да? Галилея потребовали, чтобы он отрекся от своих взглядов. Он отрекся, все равно его спалили. И он так уже в агонии, в огне кричит, а все-таки она вертится. Конечно, для него уже никакого толку нет, все равно уже все. Смерть через 5 минут. А, скажем так, для людей его заявление, его научное доказательство, открытие привели к такому сдвигу в парадигме. Оказывается, Земля-то другая, не такая, какой мы ее себе представляли. И тоже можно говорить и о многом-многом другом. То есть, понимаете, есть определенные взгляды. Мы верим так, все вместе мы так верим. И вдруг происходит открытие какое-то научное. Эйнштейн, например, в 20 веке доказал относительность, открыл закон относительности. Конечно, он и сам того и не представлял, что этот закон относительности откроет новую эпоху, эпоху постмодерна, скажем так. Но в то же время он, скажем так, физик, определил, показал, что, скажем так, ньютоновская теория, она в определенном смысле верна, но ее нужно понимать, скажем так, немножко в другом смысле. Но, тем не менее, до Эйнштейна все люди думали, что Земля и, скажем так, весь мир, это, знаете, как часы работают. Механически, вот есть определенные законы, оно себя крутится, вертится. Никаких чудес не может быть. Вот. Эйнштейн показал, что все относительно, и не всегда законы будут работать так, как они работают. Вот. И поэтому получается, что, скажем так, есть определенные убеждения, определенные модели, следствие которые как бы влияют на наше мышление. И мы думаем так, а не иначе. Что это значит в контексте нашего курса? Это значит, что в разные периоды церковной истории были разные богословские модели, богословские парадигмы, которые формировали облик христианской церкви и приводили к разделениям внутри христианства. Почему? Потому что, оказывается, один думает так, а другой думает по-другому. Теперь вам хочу показать, скажем так, на примере. Пример, скажем так, различных, как на богословие влияла, скажем так, определенная философская модель. Тут у меня должны быть фломастеры. Вот. И даже доска есть. Я, как знаете, художник-абстракционист. Сейчас попытаюсь вам сказать, нарисовать пару схем. Вот, хорошо, значит, раннее христианство, оно, скажем так, развивалось в греко-римском мире. Помните, по обзору Нового Завета мы говорили о платонизме, да? Платонизм – это философская система, которая была основана Платоном, которая подразумевала, что мир делится на видимое и реальное. То есть есть два мира – реальное, реальный мир и есть видимый мир. Видимый мир – это материя и вещи. Так, сейчас я уберу, так сказать, чтобы вам было хорошо видно. Видимый мир – это материя и вещи. Материя, да? А реальный мир – это идеи. Это духовный мир. И, скажем так, реальный мир, он совершенный. Он совершенный. А видимый несовершенный. Совершенный мир. А видимый мир несовершенный. Это тень. Тень идеального. Значит, скажем так, раннее христианство развивалось вот именно в такой философской концепции. И как, скажем так, раннее христианство применило философскую концепцию платонизма? Все очень просто. Так называемый один из великих ранних христианских богословов, Ориген, он жил во II-III веке, он применил платоновский этот дуализм, то есть дуализм, противостояние между реальным и видимым миром, он его применил и показал, что Бог, который находится в реальном мире, Бог, так называемое благо, жалко, что красный фломастер приказал долго жить. А вот. Поэтому придется черным писать. Между реальным и видимым миром Платон считал, что есть пропасть. И что сделал Ориген? Он использовал вот эту философию, которая была в мыслях людей. Все представляли мир именно таким, понимаете? Реальное и видимое. И он, Ориген, сказал, что Иисус Христос является тем, кто преодолел этот дуализм. Понимаете? Бог преодолел этот дуализм. Бог стал человеком. Бог становится человеком. То есть Бог преодолевает в Иисусе Христе вот это противоречие, этот дуализм. И праздник Рождества становится очень даже важнее и ценнее праздника Пасхи. Почему? Потому что Рождество – это как раз тот момент преодоления, когда Бог становится человеком. Когда реальный мир входит в видимый, врывается в видимый мир. И, скажем так, первым, кто, скажем так, применил платоновскую философию в богословии, был Ориген. Но я хочу вам сказать одну интересную мысль. Делит ли наше общество, скажем так, в нашем мире... Мы делим мир на реальный и видимый. На самом деле нет. Для нас видимый мир – это реальный, так же ведь? многие люди материалистически настроены, они говорят так: не увижу, не поверю. То есть они думают, что реальный мир – это видимый мир. А все остальное – нереальный мир. Это мир, созданный моим воображением, скажем так. И поэтому, скажем так, платоновская философия, скажем так, она работала только в те времена. Но сменяется эпоха. Мир становится другим, гуманистическим, например, 16 век. И уже вот эта философия и это и богословие, скажем так, которое основано на философии Платона, оно уже становится как бы ненужным. Вы знаете, как мода прошла, и уже, скажем так, оно уже становится таким антикварным, уходит в музей. Как вы, вам интересно?
Да.
Вот. Ну, хорошо, замечательно. Тогда продолжаем. Сегодняшний мир. Теперь давайте мы поговорим о сегодняшнем мире. Вот, скажем так, вы слышали так называемое реформаторское богословие? Слышали, да? В 16 веке оно развивалось. Скажем так, реформаторское богословие основывается на одном очень важном философском принципе, которое звучит так. Сущность предшествует существованию. Сущность предшествует существованию. Это, скажем так, философская идея, которая, скажем так, двигала людьми, жившими в 16, 17, 18 веке, вот, даже в 19. Но в середине 19 появляется и, скажем так, раскрывается в 20 веке совершенно другая идея. Существование предшествует сущности. Обратите внимание на вот эти, скажем так, две идеи. В чем их различие? Все наоборот, так же ведь? Здесь сущность, а здесь существование. И, скажем так, вот эта идея философская, она выразилась в так называемой философии жизни, которая называется еще как экзистенциализм. Слышали такое философ, название, такое слово умное, слышали? Экзистенциализм. Само слово «экзистенция» значит «существование» или «жизнь». И вот экзистенциализм, он фактически повернул, показал, скажем так, несущественность или неточность вот этой философской идеи, которая была в основе реформаторского богословия. И сейчас, скажем так, вот экзистенциальная идея существования или жизнь предшествует сущности, она стоит в основе любой человеческой жизни. Ну, например, я понимаю, что там на галерке бурное обсуждение, так сказать. Братья, вы можете присаживаться. Вы знаете, что в ногах правды нет?
Ну и места нет.
Места тоже нету. Ну что ж поделать. У меня тут есть одно место. С перерывом. Так, у нас должен быть перерывчик.
Да, уже большой.
Да? Ага, ну, знаете, давайте договоримся так. Я отношусь к преподавателям, которые, знаете, включились, и пока их не переключат. Поэтому вы время от времени сигнализируете звонок. У нас, например, в колледже, скажем так, когда-то это была кулинарная техника, но там стояли, знаете, советские звонки, которые мертвых поднимают в Гватемале. Так вот, это самое, вот эти звонки, они у нас стоят.
Вот, и поэтому преподаватель говорит, в это время звонок прозвенел, и он понял, надо умолкать. Так как у вас нет этого звонка, вы делаете такой, так сказать, сигнал. Все, конец фильма. Рекламная пауза.